вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Елена Римовская, и сегодня в выпуске.
В Севастополе представили нового подконтрольного России главу города.
Президент Украины Зеленский завтра планирует посетить административную границу с аннексированным Крымом.
На полуострове нашли труп ранее пропавшего крымского татарина Фахри Мустафаева.
Напомню, что на полуострове нас можно слушать круглосуточно, по крайней мере на северной его части, на частоте 105.9 FM, но и трансляции наших эфиров смотрите на странице в Фейсбуке, на канале в Ютьюбе «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
Ну и у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Мы начинаем с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
В Севастополе представили нового российского главу города. Как сообщают российские и крымские СМИ, временно исполняющим обязанности главы Севастополя назначил Михаил Развожаев. В частности, сегодня его представил полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
Михаил Владимирович располагает определенным опытом государственной службы, успешно работал на региональном уровне и на федеральном правительстве Российской Федерации. Кроме того, возглавлял исполком Общественного народного фронта.
В свою очередь, Развожаев отметил, что для него назначение – большая честь.
Я приложу все свои усилия и постараюсь своей работой и работой команды, которая будет работать со мной, доказать, что мы достойны доверия севастопольцев. Это, конечно, прежде всего, потому что все решения, которые принимаются, они должны быть выверены, они должны отражать те пожелания, которые есть у людей.
Как сообщает близкое к российским властям издание «Крыминформ», новый исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев в течение месяца сформирует новое правительство Севастополя. Об этом он сегодня сообщил журналистам, передает корреспондент «Крыминформа». Напомним, президент России Владимир Путин 11 июля принял отставку российского главы аннексированного Севастополя Дмитрия Овсянникова. Временно исполняющим обязанности главы города назначен Михаил Развожаев.
Ну и я на правах рекламы напомню, что эта тема новый глава Севастополя и отставка Дмитрия Овсянникова была сегодня темой нашего дневного эфира. Приглашаю вас с этой темой ознакомиться.
Можно, что называется, проспойлерить и сказать, в чем же главная причина отставки господина Овсянникова?
Ну, отставка ведь была на самом деле ожидаемой, просто она затянулась, ведь Овсянниковым были недовольны. И главный недовольный Овсянниковым человек был Алексей Чалый, небезызвестный бывший так называемый народный мэр Севастополя. Но ко всему этому добавилось еще и то, что Овсянников якобы конфликтовал с руководством «Единой России» вот там в Севастополе. Да, там он даже снимал, якобы по его указанию снимали предвыборные билборды «Единой России». Ну, то есть вы представляете, он ведь избирался от «Единой России». Там очень интересная история. Тут стоит просто добавить, что сегодня во время представления нового исполняющего обязанности губернатора Овсянников присутствовал. И вот он, когда выступал, он сказал, что он считает, он объяснил свою отставку политическими причинами, в частности, конфликтом с Алексеем Чалым. Это не был вообще секрет. И, в частности, обвинил Чалова вот во вранье и тщеславии. Это цитата, то есть даже вот в последний свой спич он все-таки вспомнил о Чалом.
В чем будет обвинять господина Чалова Михаил Развожаев, новый назначенный Кремлем руководитель Севастополя, я надеюсь, мы уже узнаем в ближайшее время.
Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский завтра планирует посетить административную границу с Крымом. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины. 13 июля Владимир Зеленский отправится на Херсонщину, где осмотрит инфраструктуру и условия пересечения административной границы на пункте пропуска Чангар. Также отмечается, что Зеленский проведет совещание по вопросам реализации проектов обустройства пунктов Чангар и Каланчак.
В сообщении на сайте президента говорится, что президент представит новоназначенных главу Херсонской областной государственной администрации и постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Напомним, что 25 июня постоянным представителем президента Украины в Крыму был назначен Антон Кореневич. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте представительства президента.
Украина в центре внимания.
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с задержанием крымских татар в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Вместе с разгоном пикета крымских татар, говорится в этом сообщении, возле Кремля 10 июля вчерашнее безосновательное задержание в который раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики России в отношении крымских татар, направленное на вытеснение крымско-татарского народа с временно оккупированного полуострова.
При этом в украинском МИДе отметили, что решение Верховного суда России, которое на несколько месяцев уменьшает многолетние сроки заключения фигурантов дела Хизбут-Тахрир, является, цитирую, «циничным издевательством над украинскими политическими заключенными».
А в пресс-службе также отметили, что это решение также в очередной раз подтверждает факт отсутствия справедливого и независимого судопроизводства в России, призывая международное сообщество осудить эти неправомерные действия России и усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора. Отметили в пресс-службе. Кстати, сегодня стало известно, что Соединенные Штаты Америки планируют еще на год продлить санкции во многих отношениях. Это уже имело определенное влияние на российский фондовый рынок в течение сегодняшнего дня.
Ну и напомним, что вчера российская полиция в Москве задержала 46 человек, которые пришли под здание Верховного суда России поддержать фигурантов первого бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир. Активисты находились под зданием суда с плакатом «Наши дети не террористы» и «Прекратите репрессии в Крыму».
Прямой эфир.
На полуострове нашли труп пропавшего крымского татарина Фахри Мустафаева. Он был закопан в землю в районе села Ароматное Белогорского района. Об этом в комментарии «Крым Реали» рассказал крымско-татарский активист Нариман Джилял. В Крымском управлении Следственного комитета России по факту убийства возбудили уголовное дело, о чем сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительной информации, причиной смерти стало огнестрельное ранение дробью. Подозреваемого в совершении убийства установили и задержали. Им оказался 37-летний житель Бахчисарайского района, отметили в пресс-службе российского ведомства.
В сообщении говорится, как признался задержанный, между ним и погибшим произошел конфликт из-за якобы имевшегося долга. Тело знакомого после совершения убийства он спрятал в яме, закидал камнями, а его автомобиль попросил приятеля отогнать в другой населенный пункт. Конец цитаты. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Крым в центре внимания.
Российские власти в Крыму пытаются выставить крымских татар террористами. Об этом заявил директор международной правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Вильямсон, отметив, что причиной таких действий российских властей является то, что крымские татары не признают аннексию полуострова, а обвинения в терроризме становятся удобным инструментом репрессий.
В докладе Human Rights Watch говорится, что в Крыму по обвинению в терроризме проходят 24 крымских татарина, 20 из которых были арестованы в ходе рейдов по домам с участием вооруженного спецназа.
Правозащитники отметили, что четверо крымско-татарских активистов из числа арестованных подвергались пыткам. Адвокатам отказывали в праве присутствовать при обыске или аресте. Также силовики подбрасывали улики при обысках.
И правозащитники призывают российские власти освободить всех арестованных активистов и прекратить практику использования широкого антитеррористического законодательства для подавления свободы слова, свободы выражения мнений и свободы религии. Российская сторона пока не комментировала заявление международной организации Human Rights Watch.
Новости.
Президент Украины Зеленский назначил стипендии украинским политзаключенным. На сайте главы государства сообщается о подписании соответствующего указа. Среди стипендиатов Алексей Бессарабов, Валентин Быговский, Павел Гриб, Владимир Дудко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Евгений Панов и Алексей Сизанович. Им стипендия полагается на период незаконного задержания, заключения в течение одного года после освобождения. И сроком на один год стипендия назначена бывшим политзаключенным генеральным Геннадию Афанасьеву и Юрию Яценко, говорится в документе.
Отметим, что также в этом документе упомянут сотрудник Крымского аналитического центра «Номос» Алексей Бессарабов и его друг Владимир Дудко. Их, а также еще одного сотрудника аналитического центра «Номос» Дмитрия Штыбликова задержали 9 ноября 2016 года в Севастополе. Всех троих обвинили в подготовке диверсии в Крыму по заказу украинской разведки. Подконтрольной России Севастопольский городской суд 4 апреля этого года приговорил Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Дмитрий Штыбликов также приговорен, но к 5 годам колонии строгого режима. Их дело известно как так называемое «дело украинских диверсантов».
Крым в центре внимания.
Концентрация вредных веществ у берегов Коктебеля в несколько раз превышает норму. Об этом говорится в ответе Управления Росприроднадзора по Крыму, который опубликовал на своей странице в Фейсбуке пророссийский активист из Феодосии Александр Талипов.
В частности, в документе говорится, что ион аммония превышает норму в 168 раз, а неонные поверхностно-активные вещества в 20 раз. А, знаешь, да, Лен, что такое вот эти вот поверхностно-активные вещества?
Ну, зная то, что там, какой там был скандал в Коктебеле ранее на этой неделе или на прошлой неделе, я догадываюсь, что это значит, но вы объясните нашим слушателям.
Это, собственно говоря, вот эти поверхностно-активные вещества, это стиральный порошок или мыло, да, вот то, что смывается. То есть, фактически, надо понимать, что это какая-то канализация, такая бытовая канализация, она просто-напросто уходит в море. Если в самом море, это в 20 раз превышение такой нормы, а растворенный кислород в 6 раз ниже нормы. То есть, понятно, что ничего живое вот в таком, там, где 6 раз кислорода в воде ниже нормы, ничего там живого быть не может. Разве что какие-нибудь там бактерии, которые размножаются без кислорода, это болезнетворные бактерии. Также уточняется, что сниженное содержание кислорода указывает на химическое или биологическое загрязнение морской воды. На сайте Росприроднадзора по Крыму нет информации о загрязнении.
Новости.
Судью из Крыма осудили за государственную измену на 12 лет с конфискацией имущества. 11 июля коллегия судей Святошинского районного суда Киева в порядке специального судебного производства признала судью из Крыма, имя которой не называется, виновной в совершении госизмены. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Ей назначено, вот осужденной судье, наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего ей имущества. В сообщении также говорится, что в ходе расследования и судебного разбирательства было установлено, что данная гражданка Украины, будучи судьей, умышленно с марта 2014 по 2017 год обеспечила остановление и укрепление оккупационной власти России в Крыму, а также выполняла функции представителя судебной власти государства-агрессора.
Напомним, что прокуратура Автономной Республики Крым, действующая на материке, проверяет причастность крымских госслужащих к совершению государственной измены, но при этом не каждый, кто находится на оккупированной территории, будет подвергаться уголовному преследованию.
Прямой эфир.
И еще новости. Россия признала Всемирный конгресс украинцев нежелательной организацией. В соответствующем заявлении Генеральной прокуратуры России говорится, что деятельность канадской неправительственной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, сообщает Радио Свобода.
На данный момент отсутствует комментарий организации относительно этой информации, но мы напомним, что Всемирный конгресс украинцев был создан в 1967 году в США. Сейчас штаб-квартира находится в Торонто, то есть в Канаде. На сайте организации говорится, что она является координатором для украинских диаспор по всему миру.
А вот закон о нежелательных организациях был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае 2015 года. Согласно этого документа, таким структурам, вот нежелательным организациям, запрещается работать на территории России, и сотрудничать с ними также запрещено.
Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора России или его заместителя, представляет, цитирую, угрозу безопасности государства и основам конституционного строя. После внесения в список нежелательных у организации замораживают все ее счета, также должны быть закрыты все ее отделения, нарушителям закона грозят штрафы до 500 000 рублей, а также лишение свободы сроком до 8 лет.
Крым в центре внимания.
В Севастополе обсудили схему улучшения теплоснабжения города. Единственным поставщиком тепла в Севастополе до 2034 года останется местное предприятие «Севтеплоэнерго». Как сообщает корреспондент «Крымреалия», разработчики схемы заявили, что компании боятся санкций, поэтому не хотят работать в Севастополе.
Схему теплоснабжения города разработало частное предприятие из российского города Иваново. Организаторы обсуждения сообщили, что ни одного предложения от жителей по схеме не поступило.
А директор фирмы-разработчика схемы Евгений Барочкин рассказал, что в Севастополе все котельные планируют перевести с угля и мазута на газовое топливо, а все магистральные сети и котельные, согласно схеме, будут принадлежать только предприятию «Севтеплоэнерго».
Барочкин также отметил, что демонополизировать рынок тепловых услуг в Севастополе невозможно. Он заявил, что нет таких предприятий, которые захотели бы прийти работать в Севастополь из-за санкций, наложенных на Россию из-за аннексии Крыма.
Авторы схемы не смогли ответить на вопрос, зачем субтропическая в климате Севастополя необходимо увеличивать производство тепла и каким образом в городе возобновят горячее водоснабжение. Горячую воду в квартиры севастопольцев не подают уже много лет.
Напомню, что теплоснабжение в Севастополе сейчас осуществляет государственное предприятие «Севтеплоэнерго». В 2014 году российские власти города объявили его правоприемником одноименного украинского предприятия. Тема тарифов на тепло – одна из самых обсуждаемых в Севастополе. Задолженность населения по теплу на первом месте среди услуг ЖКХ. Сейчас «Севтеплоэнерго» массово подает судебные иски против жителей.
Но вот на самом деле это типичная ситуация, когда какая-то структура подает иски против жителей. Вот о том, как можно оказаться под катком российской репрессивной машины, которая пришла на территорию украинского полуострова Крым после 2014 года, и можно ли себя обезопасить от попадания вот в такие жернова этой машины, мы и поговорим сегодня с гостьей нашей программы, жительницей Ялты, которая была вынуждена покинуть полуостров после судебного преследования и условного срока со стороны подконтрольных России судов. Оставайтесь с нами, впереди самое интересное.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Интервью. В эфире радио Крым Реалии. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и вы слушаете программу «Крымский вечер». В нашей студии Лариса Китайская. Здравствуйте, Лариса. Для того, чтобы было понятно, кто такая Лариса Китайская, я сейчас вот небольшую справочку такую прочитаю, вы скажете, все ли там верно было. Значит, Лариса Китайская, жительница Ялта, если точно, это поселок Гаспро, да? Была депутатом местного поселкового совета до 2014 года. До 2010-го. А в 2016 году была, значит, задержана. Извините, значит, в обыске вашей провели, в квартире вашей провели обыск 12 августа 2016 года, и тогда вам вручили подозрение в совершении преступления и подписку о невыезде. 18 июля вас тогда впервые задерживали того же года, а до этого подконтрольная Россия прокуратура сообщала о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Ялты, которая, как утверждали в этом ведомстве, распространяла в интернете русофобские идеи. Это цитата была. 25 декабря 2017 года подконтрольный России Ялтинский городской суд приговорил Ларису Китайскую, нашу сегодняшнюю гостью, к 2 годам условного срока за публикацию в социальных сетях. А по решению суда Лариса Китайская, которую обвиняли в преступлении по части 1 статьи 282 Уголовного кодекса России, это возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, в течение 2 лет не может покидать Ялту, тогда говорилось. В марте 2018 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор Ларисе Китайской, осужденной за публикации в социальных сетях, и уменьшил условный срок лишения свободы на 2 месяца до 1 года.
Не совсем.
Не так. Тогда говорите как.
Дело в том, что 23 января я была вызвана в суд для изменения меры пресечения. У меня 17 декабря умер муж, и я не посмотрела ни на что, я поехала прощаться с ним, он умер в Киеве. И когда я вернулась в Ялту, меня вызвали на суд. И когда я уже пришла ознакомиться с материалами дела, мне сказали, что мое дело будут закрывать. Закрывали это дело очень тихо, открывали очень громко. Угу. То есть открывали так, чтобы было написано во всех газетах, везде. Вот. А закрывали на 45 минут раньше, чем... То есть у меня суд был назначен на 11 часов утра, а закрыли его в 10:15.
Это вы сейчас говорите уже про 23 января 2019 года, да? Да? Тогда подконтрольный России Ялтинский городской суд снял обвинение в экстремизме.
Декриминализировал статью. Они не сняли обвинение. Они не сняли обвинение, они декриминализировали статью.
Да, и... И, то есть, получается, вы, как вы сейчас для российского, вот,
не знаю, системы правосудия? Я считаюсь несудимой, несмотря на то, что я несудима, и фактически по законам России как будто ничего не было, мне не вернули ни компьютеры, ничего не вернули. Вот, я не стала настаивать, потому что, ну, после того, как они побывали у них в руках, я не думаю, что эти компьютеры будут представлять какую-либо ценность.
И можно будет ими пользоваться, да?
Да, можно будет. Да.
А, Ларис, скажите, пожалуйста, что вот для того, чтобы было понятно, может быть, нашим радиослушателям, может быть, кто-то в первый раз просто услышал вот эту ситуацию, за какие такие публикации вас обвиняли в распространении в интернете русофобских идей? Что это за публикации,
Саша,
были
дело,
такие?
Дело в том, что... Какие-то были мои публикации. Вот в данном случае ту публикацию, которую они признали экстремистской, да, это была не моя публикация. Скорее всего, был вскрыт аккаунт, потому что, ну, Саша, поймите правильно, я была депутатом, и я не писала стихи с нецензурной бранью, понимаете? Угу. Они вдруг оказались у меня на странице, и мне ее показала вот следователь, да. То есть это было однозначно, то есть я бы просто не пачкалась. Меня обвинили в том, что я оскорбила российскую армию, в лице Петра Первого, маршала Жукова, полковника Буданова. Я в таком случае спросила следователя, ничего, что как бы Красная Армия, ну, и Красную Армию, я говорю, ничего, что Красная Армия командовал Лев Давидович Троцкий, и никакого этнического отношения к россиянам он не имеет.
Ну, это как-то прошло мимо ушей вообще. Ну, скажите, да, вот эти все публикации, да, по которым вас обвиняли, реально, их озвучивали, да, вот эти все публикации, с ними вы могли ознакомиться, вас могли ознакомиться ваши адвокаты. Как все это происходило вообще?
Были показаны, значит, несколько публикаций, и одну из публикаций, они уже собирались закрывать дело, и они нашли какую-то публикацию, которая реально была не моя. И вот я так поняла, что они так и не смогли ничего найти, предъявить и все остальное. Потому что был еще один повторный обыск. Я не знаю, что они искали, но, видимо, скорее всего, было, чтобы подбросить какие-либо доказательства, мне были подброшены два патрона.
Угу. А это было, это присутствовало в этом уголовном деле?
Да,
Тоже, да?
Да, потому что в уголовном деле присутствовало, ну, их отстреливали, эти патроны и все остальное, на них не нашли мои отпечатки пальцев.
Ясно, это спасло. А, Ларис,
На них и не могло их быть, потому что это не мои патроны.
Понятно. Такой вопрос. Скажите, с чем вы связываете? Ну, в интернете просто можно ежедневно читать и найти всякой гадости, я не знаю, там тоннами, наверное, можно. Но почему-то именно вы попали в поле зрения российских силовиков, вот этих сотрудников ФСБ и так далее. С чем вы связываете?
Саш, дело в том, что я была одной из тех, кто организовывал эти, ну, акции, именно в Ялте, да, проукраинские акции. И, ну, собственно говоря, я была достаточно заметным человеком, и об этом знала вся Ялта, да. И поскольку в Ялте нужно было провести какое-то показательное дело, то я думаю, что это связано именно с этим.
А перед тем, как вот было возбуждено это уголовное дело в отношении вас, были ли какие-то предостережения? Ну, типа там, уймитесь, или уезжайте, или еще что-то, может быть, кто-то вам говорил?
Я и не жила в Ялте. Я не жила
в Ялте. То есть вы не жили в этих...
Я не жила в Ялте. Мало того, мне инкриминировали тот период, когда я находилась на территории Украины. Я находилась в этот период в Харькове. Мне инкриминировали, что я находилась в Киеве. То есть расследовать они не могли. И показания свидетелей, фактически им пришлось высветить всю ялтинскую самооборону. И показания были написаны под копирку. Было написано так. Лично я китайскую не знаю, но вот то, что здесь написано, это характерно для ее взглядов и характерно для нее. Вот это явилось доказательством. В деле не было ни IP-адреса, в деле они не смогли вообще ничего установить, где, откуда и как. Якобы исчез аккаунт. Насколько я поняла, это исчезло в связи с тем, что они сами это все и сделали.
Угу.
То есть это была чистой воды провокация, вот, для того, чтобы...
Почему вы тогда приехали в Ялту, если вот...
У меня в возрасте муж был, и, Саша, ну, я не могу бросить мужа.
То есть это произошло тогда, когда вы, они уже знали, что вы приехали в Крым, да, и вот после этого было возбуждено это уголовное дело.
Да, и уже это был фактически один из последних моих приездов, потому что у меня в этот момент приобретали квартиру. То есть я могла перевезти мужа в Киев, забрать его, потому что мне некуда было его забрать. Они пришли на сделку.
Угу. То есть когда у вас уже происходила сделка по продаже квартиры, тогда пришли ФСБшники в этот момент?
Да, они пришли на сделку.
Понятно. Я, знаете, еще у меня есть один очень интересный вопрос. Очень многие, вот комментаторы у нас в социальных сетях, иногда даже к нам звонят тоже в телефонном режиме из Крыма и говорят, ну, зачем вы рассказываете сказки, можно делать спокойно все, что угодно в Крыму, там писать свои мысли в Фейсбуке, там ВКонтакте, в каких-то других социальных сетях, выкладывать блоги, посмотрите, вот и никто за это никого не преследует. А что вы скажете? Можно это делать сейчас в Крыму или нет?
Я знаю только лишь одно, не знаю, люди стали бояться, появился так называемый липкий страх. То есть люди боятся что-либо сказать. Я разговаривала с одной крымско-татарской семьей, они не знали, кто я, но они мне попросили помолчать, чтобы я их не провоцировала.
Это просто в такой приватной беседе?
В приватной беседе. Все беседы переместились, как в советское время, когда, знаете, было «Говорить радио Свобода» с тех часов, когда Леонид Ильич, uh-huh, дорогой, да? И вот тогда все было на кухне. Вот сейчас это тоже на кухне. Хотя, я им хочу сказать, в Крыму прорывается. Когда арестовали моряков, двери у меня в доме не закрывались. Мы буквально собрали 11 тысяч за каких-то там минут 40. Когда узнали, что я приехала...
Вы имеете в виду моряков, задержанных 25 ноября 2018 года?
Да, 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 да.
В Чёрном море, возле
Ялта фактически, ну, несла сюда, а у меня была проблема, я не могла отправить, потому что на тот момент я была в федеральном списке террористов по финмониторингу. То есть у меня не было ни карточки, ни отправить, и мы отправляли через какой-то банкомат, который я реально им не умела пользоваться.
Угу. Ларис, я хочу, чтобы мы к нашей беседе присоединили еще Ольгу Скрипник.
Очень приятно.
Координатора Крымской правозащитной группы. Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер.
Оля, у нас сегодня Лариса Китайская в студии. Она вот сейчас находится в Киеве, на материковой Украине. Но я хотел бы задать вам вопрос такой. С чем вы связываете преследование Ларисы Китайской за вот эти посты в соцсетях?
В первую очередь, я рада слышать Ларису здесь, на свободе. Несмотря на все, что она пережила, я знаю, что это очень сильный, жизнерадостный человек, поэтому рада, что Лариса тут сейчас может вдохнуть этот воздух свободы. Что касается ее преследования, то, в принципе, даже сама оккупационная власть в рамках того судилища, которое было, сама неоднократно указала на то, что Ларису в первую очередь преследовали именно за ее открытую украинскую позицию. Я помню, Ларису мы с ней познакомились на первых акциях Евромайдана в Ялте возле Горсовета, где Лариса выходила с плакатами, мы выходили со своими. И более того, именно об этом даже во время так называемых судебных заседаний говорили так называемые свидетели со стороны обвинения, где они указывали не на характер постов, за которых якобы, да, должна нести ответственность Лариса, они указывали на то, что знают ее как украинскую активистку, как та, которая поддерживала в кавычках, да, там, майданутых. Поэтому однозначно ее украинский вектор активизма в 2013-2014 году был одной из причин, по которой ее преследовали.
Вот на ваш взгляд, насколько Лариса представляла опасность для подконтрольных России чиновников? Да, потому что очень интересный вопрос, да, ведь не вел человек никакой деятельности там после 2014 года, выехал с территории Крыма. Вот Лариса рассказывала, что она ездила в Крым, но тем не менее в основном проживала на территории материковой Украины. Как вы думаете, вот почему именно здесь выбор, что называется, там ФСБ упал именно на Ларису?
Здесь, конечно, сложно понять истинную мотивацию, кто за этим стоит, так как мы не можем всегда залезть в голову и знать, кто конкретно по персоналиям стоит за тем или иным преследованием. Обычно есть две тенденции. Первая тенденция, пользуясь ситуацией, что Крым оккупирован, некоторые люди чинят, пользуясь своим положением, расправу над теми, кто им не нравится, кого они не поддерживали, не согласны. Такие прецеденты тоже есть. Второе, это более, скажем так, кремлевская направленность, связанная с тем, чтобы устранять людей, которые были, например, лидерами мнений или людей, которые могли объединить вокруг себя людей. Даже если они выехали и, возможно, сейчас не ведут деятельность, но их авторитет, предыдущая деятельность может позволить, да, скажем так, в определенную там точку X объединить вокруг себя людей, вывести, например, их на улицу. Потому что мы видим, что когда, например, даже Россия начала разгонять пророссийские акции в 2016-2017 году, для них было очень важным, чтобы люди не выходили ни на какие акции протеста. Поэтому, я думаю, точечно многих активистов в городах также организовывали на них давление с целью заставить выехать или даже заключить пассажи, чтобы они не могли в определенное время объединить вот вокруг себя людей. И важный момент, что такие люди, как Лариса, они сохраняют в Крыму присутствие украинской идентичности, которая крайне невыгодна, по сути, политике, которую сейчас ведет Россия по устранению любых проявлений, скажем так, украинскости в широком смысле.
Спасибо вам. Это Ольга Скрипник с нами была на телефонной связи, координатор Крымской правозащитной группы. Напоминаю, в нашей студии Лариса Китайская, жительница Ялты, которая, что называется, познала прелести общения с российским ФСБ и с подконтрольными России судами. Лариса, а вот если говорить сейчас, мы уже немножко затронули, вообще отношение людей, вот вы сказали про липкий страх этот, да, который находится. А если говорить вообще, что изменилось в жизни, на ваш взгляд, крымчан за последние 5 лет? Уже сейчас можно говорить, есть уже определенный срок, 2014 года.
Ну, во-первых, вот я последний раз приехала, столкнулась с программой «Умереть в России».
Это как?
У моего знакомого очень тяжело болел друг, фактически умирал. У него была последняя стадия онкологии, и нужно было доставить натрий-гидрокарбонат. Это раствор фактически соды, да. Его не производят ни в Крыму, ни в России. Достать его было там невозможно. Пытались его достать в аптеках Москвы, тоже не нашли. Зато он спокойно продается в Киеве. Стоит он там 30-40 гривен. Надо было по 6 флаконов в день. Но мы так и не смогли отправить. В таком случае я стала искать аптеку, которая готовит лекарства. Саша, в Крыму нет ни одной аптеки, которая готовит лекарства.
Их не осталось?
Их просто нет. За лекарствами люди ездят в Украину. Качество лекарств, я вам могу сказать, что качество, допустим, того же аспирина, да, но его берешь, он просто мел. Он не имеет вкуса ни горького, ничего. Все лекарства практически возятся из Украины. Качество продуктов, мягко скажем, то есть там употребляются, насколько я поняла, хоть они по ГОСТу употребляются консерванты не европейского происхождения, а китайского. Отсюда очень плохое качество продуктов, которые могут вызывать любые хронические заболевания. Те, кто может более-менее себе позволить, люди позволяют себе у наших крымских татар переплетать молоко, творог, то, что сделано дома. То, что вот можно это самое. То есть качество продуктов ужасное. И вот перед тем, как я сюда уезжала, ко мне приходили учителя, ко мне приходили врачи наши. То есть если, допустим, кто-то из наших врачей крымских уходит на пенсию, на его место, как правило, не находится никого, и ставка закрывается.
А в чем проблема? Почему не находят врачей? На самом деле об этом сообщает и даже подконтрольная Россия. Крымские медиа сообщают о том, что громадный недобор врачей в Крыму. Хотя при этом сообщается о том, что выросли зарплаты у них. по сравнению с 2014 годом?
Ну, я не знаю, с 2014 годом, да. Я могу сказать, что примерно сейчас зарплата врача 20-25 тысяч рублей. Для того, чтобы понять, это кажется, это вот если перевести в гривны, надо делать...
Ну, это где-то 8, 9, 10 тысяч гривен.
Да, это не такая большая сумма. С учетом того, что нет никаких льгот для оплаты коммунальных, нет... цены фактически процентов на 20 дороже, а если ты будешь покупать качественный товар и на рынке, то это в два раза дороже. То есть это фактически не деньги.
Угу. А, кстати, вот опять-таки, вы долгое время прожили в Ялте. Что происходит с самой Ялтой? У вас есть понимание того, что хотят сделать из Ялты российские чиновники? То есть вот есть у них какая-то сверхзадача, не знаю, там лечебный курорт, просто там, не знаю, поселок для богатых российских миллионеров?
Ну, я приехала, я увидела Ялту такую грязную, я ее не видела никогда. То есть в украинское время Ялту... привозили школьников, которые убирались, стояли. В общем, Ялта была чистенькая, аккуратненькая. А сейчас я приехала, она такая совсем ужасная. Вот с точки зрения, допустим, депутатской деятельности, абсолютно не работали ливнестоки. То есть это дождь, то это Ялта плавает просто. Не работают ливнестоки. Очень плохая работа коммунальных служб. Я так поняла, что из Ялты будут делать жилье для богатых. То есть будут строить коттеджи вот все и так далее. То есть Ялта, скорее всего, будет жильем для состоятельных людей, которые не могут выехать на Запад.
Угу. Такое как бы Монако, но, или там, не знаю, Монте-Карло какое-то, но только в изоляции.
Саша,
да?
Это не Монте-Карло, они это не будут делать для жителей Ялты. Это, скорее всего, будет где-то отдельно стоящий какой-то домик за забором и так далее, да.
Что происходит с жителями Ялты? Уезжают, остаются, меняют место, профессию, там, место работы. Что, как люди вообще воспринимают?
Саш, очень тяжело говорить, реально тяжело, вот потому что ну, реально, в общем-то, я приехала, и я Ялту не узнала. Значит, первое, что бросилось в глаза, вымирали все наши старики. То есть вот за эти 4 месяца, что меня не было, я выехала в феврале, когда приговор вступил в силу о том, что у меня все закрыто. Я выехала в феврале, и мне пришлось вернуться ну, вот в конце мая. Не увидела наших стариков. Вот просто реально не увидела наших стариков. Старушек, которые благообразно там ходили в магазин, которых там встречал. Их просто они как вот... Я не знаю, они, может быть, живы, может быть, жара была, может быть, они не выходили, но их просто нет, да. То есть вот это первое, что бросилось в глаза. А второе, крымчане перестали бояться. Со мной стали обсуждать. А те, кто боялся ко мне зайти в дом, приходили ко мне в дом.
То есть, чем вы связываете это, такое изменение в настроении?
Люди устали, люди реально, я вам скажу, очень мало так называемых вот этих колорадских ленточек, их практически нет на машинах. То есть все понимают. Мало кто упирается и говорит, что вот все стало хорошо. На самом деле, как бы хорошо ничего не стало.
Я хочу сейчас еще к нашему разговору, чтобы подключился Марк Фейгин, это российский адвокат. Господин Фейгин, здравствуйте. У нас сегодня в студии Лариса Китайская. Наверняка вы знаете, слышали о ее деле. Она была осуждена еще в 2017 году, 25 декабря, на 2 года условно за публикацию в социальных сетях. Вот ее там обвиняли в том, что она распространяла в интернете русофобские идеи. А в этом году, уже в 2019, статью декриминализировали, сняли обвинение с нашей гостью Ларисой Китайской. Скажите вообще, что сейчас происходит по делам по этой статье? Есть ли, привлекает ли новых фигурантов вот по этой статье 282, часть 1?
Ну, вот смотрите, она действовала, статья Уголовного кодекса, 282, о возбуждении, так называемое, в свое время законом, принятым еще в начале 2000-х, об экстремизме, да. Действительно, практика была обширная, и людей налево-направо начали привлекать. И более того, она все время расширялась, эта практика, потому что в течение 2018 года, когда, собственно, и встал вопрос о декриминализации, я позже об этом скажу, как они из этой ситуации вышли. То есть, грубо говоря, как у нас так говорят, первоходов, то есть человек, который впервые, да, попался, так сказать, по этой статье был привлечен за репост, за лайк. Некоторых, если вы знаете, был такой мощный дело Матузный, некой Матузный там из Барнаула, Алтайский край, это Российская Федерация. Я привлекли за то, что она вообще сохранила у себя ВКонтакте, в своем аккаунте, значит, в памяти, некоторые картинки такого разного совершенно характера, которые экспертиза признала экстремистскими. И вот после, на волне вот этих дел, а таких дел было многие десятки, скажем так, потому что из того, что мы знаем, многие же люди шли на сделку, да, когда вам предлагают подписать признательные показания, суд проходит в упрощенном режиме, без доказательства обвинения, ну и выносятся чаще всего, выносились там условные приговоры. Ну и вот это в декабре, после шума разного, так сказать, разнообразного, в том числе и местные практики СПЧ, куда дошли подобного рода дела, и уже первые решения появились. Вот, они декриминализовали. Ну, как декриминализовали? Чтобы вы понимали, да? Была изменена, значит, диспозиция статьи 282 первой части, там, где говорится о СМИ в интернете, о том, что все-таки повторность, да, предусматривается повторность, введена соответствующая точно такая статья по диспозиции в административный кодекс. То есть, если вы впервые, да, совершаете подобного рода деяния, то вас привлекают по административной статье. Ну и в зависимости от степени суд может вынести вам от 10 до 20 тысяч штрафов. Он может там назначить работу обязательно, либо 15 суток административного ареста. Вот такая мера, да? А если вы в течение года повторно совершите подобные же деяния, да, то тогда, конечно, вас уже снова привлекут по 282 статье. Это называется декриминализация. И, собственно, те, кто были осуждены в этот период и еще не закончили, значит, исполнение приговора в отношении лиц, там, ну, условно осужденных, как вот ваши гости и так далее, они, значит, решением судов декриминализовали или, так сказать, переквалифицировали соответствующие решения по статьям. И таким образом люди, некоторые люди, жаль. Но вы знаете, практика не прекратилась. И более того, она стала разнообразнее, потому что введены новые составы и в административный кодекс, в частности. И об оскорблении власти, и о фейковых новостях, если вы вас следили. В России идет, так сказать, расширение, подчеркиваю, расширение составов, прежде всего административных, конечно, с ними проще работать, да, но и, собственно говоря, и уголовные новые составы тоже появляются в течение последних, ну, вот, 5 лет. Появились, так сказать, разнообразные составы, там, от 280-й КРИМ. Это за так называемый, вот Илью Умерову в Крыму я защищал по этой статье, да. Ряд других, которые, собственно говоря, все равно работают с высказыванием в интернете, понимаете? То есть они все направлены на то, чтобы ограничить свободу слова, что является, конечно, антиконституционным, даже с точки зрения вот этой жеванной бумаги, какой называется Российская Конституция. Но даже в этом смысле основной закон подобного рода наказанием, уголовным, административным составом этим противоречит. Практика сейчас, она, скажем так, ушла больше в административную плоскость, вот по этим первичным решениям, да. Но это абсолютно не означает, что ужесточения ответственности не будет. Это одно из другого не вытекает.
Понятно.
Есть такая пауза сейчас.
Спасибо вам. Это был российский адвокат Марк Фейгин на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что у нас в студии Лариса Китайская, активистка из Ялты, которая была осуждена вот по статье 282, часть 1, за распространение материалов в интернете. Теперь статья декриминализирована. Уже исключили Ларису из списка экстремистов, или как этот правильно список называется?
Список террористов-экстремистов и финансирующих такую деятельность.
Ларис, у меня есть еще буквально несколько вопросов, совсем немного, но я их постараюсь задать. Во-первых, скажите, на ваш взгляд, вот вы рассказали про свои впечатления в Ялте.
Да.
Возможно ли изменения сейчас какие-то, хотя бы небольшие, в Крыму на местном уровне? Ну, например, да, то есть какой-нибудь активизм на местном уровне, который потом сможет оказать влияние на действия и на решения местных властей?
Нет.
Почему вы так думаете?
Ну, во-первых, потому что это две совершенно больших разницы. При Украине мы писали мы информировали о том, что мы выходим на какую-либо акцию, и даже если это было внутри здания исполкома, мы об этом не писали, мы просто предупреждали там городские власти о том, что мы будем стоять перед сессией городского совета, что-то требовать и так далее, да. И это было достаточно действенно, если вы помните, когда вот тогда было с полигоном твердых бытовых отходов в Гаспе, это было очень действенно, и мы тогда добились, и действительно были выделены средства на больницу, была закрыта она и рекультивирована. Вот. А сейчас все ограничивается разговором на кухне.
Угу. То есть просто невозможно даже высказаться, да, по отношению к тем же самым чиновникам?
Я думаю, что да, Саша. Ну, я как бы, как вам объяснить, я не считаю их для себя лично чиновниками и эту власть, поэтому я к ним обращаться точно не буду.
Я понимаю, но просто, знаете, вот люди многие там жалуются, тем не менее, да, чиновникам говорят, что там бардак, ну, то, что все вы рассказывали, да. Там грязь на улицах и так дальше. Я услышал ваш ответ. Есть еще один очень важный момент, мне кажется, потому что есть информация о том, что прокуратура Автономной Республики Крым открыла в свое время уголовное производство по незаконному задержанию обыску жилья в Ялте гражданки Украины, имеется в виду вашего жилья. И по данным фактам было начато досудебное расследование, статья 162 на нарушение прикосновенности жилища Уголовного кодекса Украины, материалы переданы в Генеральную прокуратуру Украины для определения подследственности. Скажите, была ли вам помощь со стороны украинского государства?
Я понимаю, что украинское государство не могло меня вытащить из плена, но моральная помощь, Саша, то, что я могла обратиться в Крым Реалии, то, что обо мне не забывали, это была очень большая помощь. Реально была большая помощь о том, что обо мне не забывали. Я очень благодарна. Вот сейчас те ребята, которые там, Володя Балух, Эмир, с которым я работала в Гаспринском постсовете, Вадим Серук, о них нельзя забывать. И, то есть, реально о них надо говорить. Они должны быть в эфире, они должны быть в новостях о том, чтобы о них не забывали. Это реально, если ты остаешься там сам на сам, это очень тяжко. Вот. А если мы о них помним, мы о них хоть что-то говорим, и не только, допустим, на Крым-Реале, если это будет еще на каких-то телеканалах, это будет очень хорошо, чтобы люди не забывали, чтобы бытовой этот самый, о том, что кому-то очень плохо, о том, что Сенцов сидит в сибирской колонии, Коля Семена сидит в Симферополе. Вот, поэтому Владимир Балух тоже вывезен, то есть Эмир тоже. И так случилось, что я имела возможность пообщаться с родственниками, да, этих людей, как бы, ну, надежда на то, что все будет хорошо, есть.
Спасибо вам. Лариса Китайская, украинская активистка из Ялты, была гостья нашей студии. Мы продолжим нашу программу через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский и Елена Римовская. И далее мы будем говорить о том, что принесет Крыму и крымчанам завтрашний день, а может быть завтрашние дни. Что же, Елена Римовская?
Ну, во-первых, поскольку у нас сегодня тема дня – это кадровые перестановки в Севастополе, то вот наш редактор обратила внимание на то, что очень уже заскучали за новым временным руководителем Севастополя Михаилом Развожаевым жители Хакасии. Дело в том, что до...
А почему Хакасия-то?
Дело в том, что до того, как назначить временным исполняющим обязанности российского губернатора в Севастополе, Развожаев был временным исполняющим, значит, руководителя такого российского региона, как Хакасия. И вот вроде как под Инстаграмом, ну, мы, вы же понимаете, социальные сети, все такое, но мы просто собрали лучшее из лучшего.
Пожелания, да?
Да. Значит, он в Инстаграм запостил свое назначение в Севастополь, информацию об этом. И там было много комментариев, что лучше возвращайтесь...
Боже, это же море! Вообще, куда ты едешь?
Лучше возвращайтесь к нам в Хакасию. Вас очень ждет Хакасия. Очень надеюсь, следующее назначение президента будет к нам. Жаль, не Хакасия. Примите поздравления. Примите искренние поздравления. Хоть я надеялась, что вы вернетесь в Хакасию.
Как в том фильме, он говорит, нет, уж лучше вы к нам. Да, я помню. Хорошо.
Да, значит, я думаю, что просто интересна предыстория, как отправили, почему его отправили в Хакасию. С 3 октября по 15 ноября 2018 года руководил, развожая в Хакасии.
О, практически полтора
кризисный
месяца руководил.
Кризисный менеджер, да, туда его отправил президент России Владимир Путин. Просьба заключается в том, так тогда звучало обращение Путина к Развожаеву, чтобы вы выехали в Хакасию, поработали там в течение месяца, взяли под контроль ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам, помогли провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы. Тут стоит отметить, что в Севастополе, ну, не на месяц, наверное, приехал Развожаев, как минимум на пару месяцев, потому что российские выборы в Севастополе состоятся в сентябре. Но, как мы сегодня обсуждали в нашем дневном эфире, опять-таки я напомню, что мы обсуждали эту тему в нашем дневном
Елена
эфире.
Елена Римовская и реклама ее дневного эфира, да.
На правах рекламы, да. Ну, вот наши коллеги-журналисты из Севастополя обратили внимание на то, что выборы состоятся, скорее всего, не раньше, чем в следующем году. Потому
ты,
что
ты имеешь в виду губернатора, российского губернатора Севастополя выборы состоятся в следующем году?
Да.
Почему?
Ну, так они и должны были бы состояться в следующем году. Ну, непонятно, будет это так или не будет, но...
Подожди, но ведь господин Овсянников, насколько я помню, его избрали в 2017 году. Ну, не на 3 года избирают.
Ну, были такие предположения, что уже в следующем году могут пройти опять выборы, исходя из той ситуации, которая сложилась в Севастополе.
И севастопольцы снова проголосуют за любого человека, на которого им пришлет, да, которого им пришлет Путин.
Да, но не Севастополем единым, а вот в Симферополе, например, пройдет доминиканская вечеринка.
А кстати, вот правильно, теперь я начинаю понимать, почему уехал из Симферополя господин Аксенов. Помнишь, да, появилась сегодня информация, что не будет.
Ну как уехал, не пугайте наших слушателей, он вернется.
Нет, не совсем, пока еще не в Хакасию, хотя кто его знает, может быть и в Хакасию поедет господин Аксенов. Он сегодня должен был проводить встречу, вот это свои выездные совещания, вместе со своей компанией, я бы сказал, в принципе, как бы единомышленников, ну или единогруппников, но тех людей, которым называют российским правительством Крыма. Он должен был ехать в Черноморский район, и там у него должно было быть совещание. Там должен был совещаться, грозить пальцем, наказывать виновных, ну, как бы там, звонить кому-то, что-то требовать и так далее. Но не поехал, да, поехал в Севастополь. Я не знаю, может быть, вот он поехал в Севастополь и... Самые разные версии выдвигают. Говорят о том, что он мог просить, о том, чтобы, ну, хватит уже, вот видите, не везет Севастополю с руководителями, давайте объединимся, наконец-то, Севастополь и Крым, он, в смысле, да, будет руководить вот всем этим конгломератом и осваивать уже увеличенные бюджетные деньги.
Я так понимаю, вы переживаете, что Аксенов не успеет на доминиканскую вечеринку,
да, я вот почему говорю, потому что я именно переживаю. Так вот переживаю, даже кушать не могу.
Так вот, как сообщили в Крымской ассоциации индустрии развлечений, при поддержке главы российской администрации Симферополя Натальи Маленко состоится уже 3-е культурно-развлекательное мероприятие такого формата. 12 июля в парке имени Гагарина состоится «Пламя доминиканской ночи». О, это боже, самая насыщенная танцевальная вечеринка сезона. У меня сразу вопрос, будет ли на этой вечеринке Наталья Маленко. В программе «Знакомство с особенностями и традициями Доминиканской Республики», розыгрыш призов, показательные выступления от танцевальных школ Симферополя, Севастополя и Ялты. Почему в этом списке нет Доминиканской Республики?
Вообще интересно, да, им кто-то скажет, что Доминиканская Республика находится не в Симферополе?
Ранее подобное путешествие симферопольцы совершили на Кубу и в Анголу.
Тоже не выезжая из Симферополя. Это замечательное такое туристическое агентство.
Изучив такие танцевальные направления, как сальса и кизомба.
Ой, я вот первое очереди... слышал. Сальса и слышал, а кизомба не слышал.
А бачата?
Боже ж, ну это вообще, подожди, это можно танец. Говорить эти слова, да, в эфире?
Ну, я не знаю, вы же, ну, как бы мы же подпадаем под контроль Роскомнадзора, как там у Роскомнадзора, я не знаю, но тем не менее на Доминиканской, во время пламени Доминиканской ночи можно будет научиться такому танцу, как бачата. Это великолепная возможность показать молодежи, как можно веселиться и увлекательно проводить время без алкоголя, табака и гаджетов. Что такое настоящее общение, как выглядит поистине красивые, правильные парные танцы, где партнер – это образец мужества и галантности, а девушка – воплощение нежности и женственности, а главное, как легко и просто можно этому научиться. Пояснили в Крымской ассоциации индустрии развлечений.
Все понятно. Я просто вспоминаю недавнее, а может быть и недавнее, прошлое госпожи Маленко, которая была первым секретарем Центрального райкома комсомола в Симферополе. Я понимаю вообще вот эти... Вот это вот все. Оно все мне понятно, все это все знакомо.
Вы имеете в виду, она как-то отыгрывается за то, что раньше было,
да,
скучно?
Видимо.
Но вот я обратила внимание на то, что хотят приобщать крымскую молодежь к развлечениям без алкоголя. И следующая наша новость, она посвящена тому, что на День рыбака не получится купить алкоголь на набережной Керчи.
И отсюда мы делаем вывод, что все рыбаки в Крыму, а в частности в Керчи, они молодежь. Ну, потому что...
Я думала, вы как-то свяжете это с танцем бачата, но...
Но, ты знаешь, мне кажется, танец бачата, я его не видел, но я предполагаю, что тем более с алкоголем, тем более в Керчи, на День рыбака его точно танцевать не стоит. Но будьте внимательны. Значит, если вы хотите побывать на День рыбака, то будьте осторожны, потому что будет ограничена продажа алкоголя в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации Керчи. Запрещается продажа алкогольной продукции за 2 часа до начала проведения, во время проведения и в течение 1 часа после окончания мероприятия. А сами мероприятия пройдут 14 июля с 10 часов утра и до 23 часов вечера. Фактически целый день трезвости. Может быть, кто-то вообще взглянет на это, взглянет на эту жизнь как-то другими глазами.
На окружающую реальность. Но есть проблемы в Керчи, на самом деле. В районе Аршинцевской косы туристов и керчан просят не купаться. Мы с вами рассказывали о Коктебеле, где, по версии крымского блогера Александра Талипова, утаили власти тот факт, что нельзя купаться на пляже в Коктебеле. Так вот, в одном канале в районе этой косы зафиксировали слив зловонной массы. Оперативно в администрации города собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности под руководством замглавы администрации Делявера Мельгазиева. Значит, первоочередные меры предприняли. Об этом сообщает Керчь-ФМ. Какие меры, это интересно, но пока ограничились таким сообщением, что сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Кто мог слить в лиман вот эту вот зловонную массу? Чувствую, Александр Талипов скоро обнародует,
да,
еще какой-то документ.
Да, но у меня есть предположение, Керчь, что ее могли слить те люди, которые туда слили.
Ну,
у меня уже есть четкий ответ. Пока что вот эта комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендует жителям и гостям города временно воздержаться от купания.
У меня есть супер новость, которую я уже второй день хочу прочитать, но
читайте.
Нет времени. Саблезубый кот Таврик появится на официальном логотипе пещеры Таврида. Об этом сообщает пресс-служба так называемого Крымского федерального университета. Сотрудники университета придумали официальный логотип найденной пещеры под трассой Таврида. Так придумали героя саблезубого кота Таврика. Он и станет главным украшением пещеры. На сегодняшний день уже определен дизайнер логотипа. Небось, и деньги уже выделили, наверное. Это будет любознательный, игривый кот-подросток, познающий мир. При этом он очень мудрый, потому что ему уже много миллионов лет. Он хозяин пещеры, приглашающий к себе в гости. Вероятно, на логотипе он будет изображен в игривой позе. Я пока склоняюсь к тому, чтобы не делать его сильно детализированным, поделилась творческими планами графический дизайнер Алена Воробьева.
Давай в продолжение этой темы. Кота Мостика хотят пригласить
он
на открытие
моложе, чем кот Таврик,
пещеры Таврида.
Об этом тоже вчера, котик,
да,
поэтому...
Об этом вчера сообщили во время пресс-конференции. Новые исследования находки пещеры Таврида в пресс-центре информационного агентства «Россия сегодня». Ты представляешь, вот целое агентство, чем оно занимается?
Котами.
Котами, да, занимается. Председатель Совета Российского Союза спелеологов, это те люди, которые лазят по пещерам, Геннадий Самохин сообщил, что на открытие пещеры хотят пригласить кота Мостика. Он вот что сказал. Кто у нас главный символ Крымского моста? Кот Мостика. У нас кот Таврик. Я бы хотел познакомиться с Мостиком и пригласить его на открытие пещеры. Мы бы соблюли традицию первыми на новое место запускать кошек, сказал Самохин. Я не знаю, почему у него главный символ Крымского моста это стал кот, а не какой-нибудь сказочный, но не знаю. Но также напомнил, что также в этой пещере были найдены ранее дальние сородичи символа стройки века, семья саблезубых котов, самка, самец и детеныш. Вот так вот.
Я польщена и поражена тем, что вот наш пятничный эфир сегодня мы заканчиваем такой доброй, веселой, смешной новостью.
Угу, очень.
Мы желаем нашим слушателям в такой тональности провести эти выходные.
Да, и иногда вообще возвращаться в реальность. И понимать, что в жизни есть не только котики. Это «Крымский вечер» на радио «Крым Реаль». Александр Янковский и Елена Римовская. Всего вам доброго.